18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Как мы надеемся, с Леонидом Кацвой, любимая вами программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, продолжающий в ней работать, и Алексей Кузнецов, уже нигде в школе больше не работающий, обсуждают различные... Поговорим потом. Обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию, к старой... Вот сбил меня, к средней, конечно, школе. Ну и к старой тоже, потому что так как мы проходим с Леонидом так подробно и детально, конечно, в нынешней школе, я думаю, что мало где проходит. Но мы надеемся, что еще остались какие-то заповедные места. Так вот, сегодня третья часть нашего мини-сериала, названного «Грозный царь и его кромешники». Напомню, что в первой части мы говорили в основном о причинах учреждения опричнины, о каких-то организационных моментах, о том, какие земли отошли в опричнину. А вот в прошлый раз пошла уже, что называется, опричная практика. Довольно много времени было уделено такому сюжету, как взаимоотношения Грозного в связи с опричниной, с церковным руководством, подробно рассказывался о судьбе двух митрополитов, особенно, конечно, знаменитого митрополита Филиппа Калычева. Помянули в связи с этим фильм «Царь» и то, как его, на наш взгляд, в этом смысле мы вполне единодушны, как его следует воспринимать не как историческую какое-то свидетельство или высказывание, как притчу своеобразную. Ну, а сегодня этот разговор будет продолжен, потому что впереди у нас, наверное, самое известное и самое сегодня памятное из мероприятий опричнины. Я думаю, что если людей, которые что-то вообще знают по этой теме, начать расспрашивать, а вот конкретные примеры, я думаю, что подавляющее большинство приведет именно знаменитый опричный погром Новгорода. Вот, собственно говоря, к этому сюжету мы с вами и подошли в прошлый раз.
Да, ну давайте мы действительно начнем разговор прямо с новгородского погрома, так называемого. Дело в том, что вот когда мы в прошлый раз остановились на деле митрополита Филиппа, на суде над Филиппом, я как раз говорил о том, что во время этого церковного суда особенно усердствовал новгородский архиепископ Пимен. Мы с тобой, помнишь, обсудили мотивы такого поведения Пимена. Я сказал, что, скорее всего, дело было даже не в стремлении Пимена занять митропольчий престол, а просто в том, что Пимен понимал, что царю угодно, так сказать, осуждение митрополита, и старался изо всех сил для того, чтобы царю угодить. Так вот, в конце 1569 года опричное войско выступило на Новгород в поход. Поводом послужил донос. Донос о том, что якобы в Новгороде зреет измена. Донос, надо сказать, очень странный, если его внимательно проанализировать. Потому что, с одной стороны, согласно этому доносу, изменники хотят посадить на московский престол Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата царя, которого якобы собирались сажать на престол еще, так сказать, бояре-изменники во время царской болезни 1553 года. А с другой стороны, они же собираются Новгород изменою отдать литовскому королю.
Ну вот, Лёнь, второе обвинение, оно абсолютно традиционное в отношениях Новгорода с Москвой, да? Оно такое очень-очень старое.
Дело же здесь не в том, насколько это обвинение правдоподобно само по себе. А проблема как раз в том, что два эти обвинения никак не сочетаются. То есть, если новгородские заговорщики сумеют добиться своего и посадить на московский трон, ну, фактически, своего ставленника, князя Владимира Старицкого. Зачем им после этого переходить в...
И тут же слинять, да? То есть, да. Устроить все и...
Но дело в том, что, по-видимому, донос этот был, ну, я позволю себе выразиться современным термином, заказным. То есть корни этого доноса надо на самом деле искать не в Новгороде, а как раз в Москве. И, по-видимому, он строился просто по известной схеме. Чем больше обвинений, тем оно лучше. Как эти обвинения, так сказать, коррелируют друг с другом? Ни доносчика, ни того, кто этот донос получил, видимо, совсем не заботило.
Ну, либо если включать формальную логику, то возможен как раз вариант, что донос родился в Новгороде, и Москве как бы предлагается, а что вам больше нравится? Вот хотите, выбирайте
Ну, ты
Владимир
знаешь,
Андреевич, хотите, выбирайте
да,
литовского
может
князя.
быть, но я все-таки почему-то уверен, что, по крайней мере, идея доноса была сугубо московская. Вот. Но тогда возникает другой вопрос. А чем, собственно, реально Новгород не угодил царю настолько, что вот потребовался такой донос? И тут...
Прости, пожалуйста, а донос точно был? Это не выдумка, так сказать, чисто московская.
Понимаешь, Леш, в той логике, в которой я сейчас рассуждаю, это не важно.
Это
Потому
понятно.
что либо этот донос, так сказать, придуман в Москве, либо он заказан из Москвы. В то, что это действительно была инициатива каких-то рядовых новгородцев, я, честно сказать, не верю ни на одну копейку.
Ну, уж больно это напоминает вот те самые письма
Ну,
трудящихся, которые,
естественно.
как правило, никто не видел, но все на них
Естественно,
ссылаются.
да. Поэтому возникает вопрос, а чем, собственно, Новгород так не угодил, что надо устраивать карательный поход? Почему я об этом спрашиваю? То есть мы когда-то с тобой говорили, у нас был с тобой цикл передач, посвященных дедушке Ивана Грозного, Ивану Третьему, и разговор там шел о том, что в Новгород после того, как он был, так сказать, присоединен к Москве, были в значительной степени переселены московские служилые люди. То есть состав новгородцев, он очень изменился. Я имею в виду не все население Новгорода, не торгово-ремесленное население,
Служилые,
а
да.
именно служилых людей, да. Но ведь и измена, по-видимому, та, на которую ссылался доносчик, должна была зреть в среде именно новгородской верхушки. Кстати, ты знаешь, вот 2 года назад я был в Новгороде и в одном из новгородских монастырей прочитал совершенно роскошный проект. Ну, многие, наверное, помнят, как все социальные сети обошла фотография доски, мемориальной, установленной на месте Шелонской
На
битвы.
Шелоне, да, битва
Да,
за
где
единство
написано, что
Руси.
здесь произошла битва между москвичами и новгородцами за объединение русских земель. Видимо, те и другие бились за объединение русских земель. Так вот, в проспекте, который мне достался в этом монастыре, ну, он обращен к современным, видимо, жителям Новгорода, их как-то там очень настойчиво убеждают в том, что они не являются потомками древних новгородцев, что так сказать, состав новгородцев изменился, и, ну, дескать, не надо современным новгородцам обижаться на московских князей за то, что, так сказать, она расправилась с их предками. По-видимому, речь должна идти о том, что, несмотря на такое изменение состава новгородских служилых людей, своего рода вольный новгородский дух в какой-то мере продолжал сохраняться. И вот это, ну, как тебе сказать, вот эти воспоминания о былой вольности, по-видимому, вызывали у Ивана IV такую тяжелую ненависть.
Но опять параллель со Сталиным, о которых мы говорили в предыдущих передачах много, у Грозного, любимый в кавычках, Новгород с его действительно давним, да, и Ленинград у Сталина с его еще
Ну, понимаешь,
троцкийско-зиновьевским прошлым.
как тебе сказать, параллели между этими двумя российскими властителями, они неизбежны. Они неизбежны и не случайно Евгений Громов в своей книге «Сталина и искусство» так главу и назвал. Я уже несколько раз об этом упоминал в наших с тобой передачах. Такое парадоксальное название «Любимый царь генсека». Ну вот, я, готовясь к нашей передаче, немножко, так сказать, посмотрел книгу Бориса Елизарова. По-моему, я ее тоже упоминал в прошлый раз. Книга называется «Сталин, Иван Грозный и другие». И
По-моему, нет.
не упоминал,
Сталин
да.
давняя книжка. Я, честно говоря, с ней тоже не знаком.
«Сталин, Иван Грозный и другие». Вот эта книга у меня в руках. Нет, книга, в общем, недавняя. Она вышла в издательстве «Вече» в 2019 году, ей всего таким образом, ну, чуть больше 5 лет. Книга очень интересная, естественно, не с точки зрения изучения России XVI века, а именно с точки зрения изучения идеологии середины века XX.
Произнеси, пожалуйста, еще раз фамилию Борис.
Борис Илизаров.
И через И. Первое Иван,
Илизаров,
да?
да.
Илизаров.
Да. И в частности, автор упоминает такую довольно любопытную вещь. Дело в том, что вот Петра Великого Сталин ближе к концу своего жизненного пути несколько раз именовал так снисходительно Петрухой. А вот к Ивану он никогда так не относился. Никогда не было в его устах чего-то подобного, так сказать, Ваньке. Ну и кроме того, известно, что в разговоре с Эйзенштейном и Черкасовым Сталин как-то упомянул о том, что вот в отличие от Петра, Иван правильную политику вел в том смысле, что он не пускал иностранцев в свою страну.
Это довольно большой блок этой беседы. Я не так давно
Да,
перечитывал эту запись. Это
конечно.
такая очень
Так вот,
важная для вождя мысль.
конечно, это же послевоенное.
Конечно.
Давай вернемся к новгородскому походу. Вот такая подробность не всем известная, что царь очень заботился о внезапности этого похода. А надо понимать, что 16 век – это совсем другой мир. Сегодня невозможно скрыть движение значительных масс людей по дорогам, и информация пройдет вот в течение нескольких секунд. Но тогда не было современных средств связи, не было даже регулярной почты, и царь приказал на пути следования опричного войска просто поголовно уничтожать людей. Я думаю, что поголовного уничтожения, конечно, состояться не могло, но, например, в таких городах, как Торжок или Вышний Волочек, по несколько сот человек было перебито, а в Твери число жертв этого похода исчисляется несколькими тысячами. И в то же время, вот причем здесь, собственно говоря, митрополит Филипп, какое отношение он имеет к новгородскому походу? Видимо, царь все-таки хотел, чтобы в глазах русских людей, хотя я думаю, что он не слишком заботился об общественном мнении, да и понять такого в XVI веке быть не могло, но все-таки он хотел, чтобы в глазах русских людей расправа с Новгородом выглядела чем-то вроде справедливого воздаяния за измену. И для этого он, ну, так сказать, выработал, что ли, или ему пришел в голову такой по-своему изуверский план. Он задумал получить благословение на расправу над Новгородом не у кого-нибудь, а как раз у опального Филиппа, который жил под надзором в Тверском отрочь монастыре, о чем я в прошлый раз говорил.
Да.
Ну, логика понятная. Уж если Филипп, осуждавший опричнину, новгородский погром благословит, то у кого могут возникнуть какие-то сомнения в справедливости этой расправы? И царь, по-видимому, как раз считал, что Филипп, ну, не упустит возможности поквитаться со своим главным обидчиком, с архиепископом Пименом. И вот тогда-то и был Малюта Скуратов направлен в Тверской отрочь монастырь. И Филипп совершил, по-видимому, второй, можно сказать, в своей жизни нравственный подвиг. Он дать благословение отказался, после чего Малюта его задушил, и, выйдя, заявил старец Филипп, умер в келье от духоты. Правда, задушил, я не очень уверен, что Малюта душил старца именно руками. Задушить ведь можно и дымом. Вот, и я хочу обратить внимание наших слушателей на две картины. К сожалению, вот не сообразил я, что картины эти, наверное, надо было сегодня показать. Это картины художников XIX века. Одна называется «Кончина митрополита Филиппа», художник Неврев. И вторая «Последние минуты преподобного Филиппа» – это художник Новоскольцев. И, наконец, 8 января 1570 года Иван Грозный торжественно въезжает в Новгород. Ну, на самом торжественном месте Новгорода, на мосту через Волхов, его встречает Пимен, подносит царю крест. Царь демонстративно отказывается крест этот поцеловать. Обвиняет новгородского архиепископа в измене, после чего отправляется в Софийский собор на молебен, а оттуда, несмотря на то, что Пимен объявлен изменником, на обед в архиепископский дворец. Но вот обед этот кончился худо, потому что в разгар обеда царь по обыкновению опричного двора выкрикнул «Гойда!». И начался вот этот самый опричный погром. Причем здесь надо понимать, что такое новгородский погром. Мы, когда произносим слово «погром», представляем себе нечто, длящееся несколько часов. Новгородский погром длился несколько недель. Естественно, с перерывами. Так сказать, когда опричники отдыхали, расслаблялись, но он возобновлялся вновь и вновь. И людей убивали, в общем, беспричинно. Вернее, причиной было то, что они были новгородцы. Этого было достаточно. И не просто убивали, а там сбрасывались с моста Волхов, обливали горючей смесью и поджигали, добивали топорами. И вот здесь есть спор. Ну, один из крупнейших исследователей опричнины, автор монографии «Опричный террор» Руслан Григорьевич Скрынников, определял число жертв новгородского погрома приблизительно в 5000 человек на основании исследований, ну, одной из вот такой ям с захоронениями. Мой учитель Владимир Борисович Кобрин...
А число жителей примерно в 30, если
30
я не
тысяч,
ошибаюсь.
Да. Угу. Владимир Борисович Кобрин на основании анализа источников, в том числе письменных, в том числе записок иностранцев, на основании анализа фольклора, говорил о том, что жертв погрома было от 10 до 15 тысяч человек. Что касается аргументов Скрынникова, то я помню, Кобрин говорил нам, да и, собственно, это есть в его книге об Иване Грозном, что такое массовое захоронение обнаружено одно, но не факт, что оно было одно. Город опустел. Ну вот, понимаешь, в одной из новгородских песен есть такой образ, трагический образ пустоты. Коею улицей ехал Иван Грозный царь Васильевич, тут кура не поет. И которую улицей ехал государь царевич Иван Иванович, тут кура не поет. Есть свидетельство одного из опричников, причем опричник этот немец, Генрих Штаден. Он не был никаким начальным лицом в опричне, он был человеком рядовым. Ну, правда, можно допустить, что Штаден, писавший уже после возвращения в Германию, несколько прихвостнул. Но человек может именно несколько прихвостнуть, все-таки Мюнхгаузеном он не был. А пишет Штаден так: «Когда я выехал с великим князем, у меня была одна лошадь. Вернулся же я с 49, из них 22 были запряжены в сани, полные всякого добра. И надо сказать, что опричники вывозили не только там дорогие ковры или драгоценные ткани или ювелирные изделия, но они вывозили и крестьян, потому что вотчины и поместья новгородских служилых людей были разграблены подчистую. А вот дальше, ты знаешь, в комментариях к нашей предыдущей передаче один наш слушатель написал, я уж не знаю, так сказать, как говорится, это комплимент или повод для драки, что вот передача наша – это нечто вроде, так сказать, пересказа исторических анекдотов, ну, как там написано, от Леонида Кацвы. Ну,
комплимент, комплимент, не сомневайся.
Ну, да. Так вот, в данном случае я действительно буду пересказывать исторический анекдот, но анекдот созданный тогда же, в XVI веке, и пересказанный множеством российских историков, начиная с Карамзина. Это анекдот о том, как Иван Грозный из Новгорода направился к Пскову.
Я хочу только на всякий случай уточнить, что слово «анекдот» до 20 века имело не то же значение, которым мы сегодня его употребляем, да? То есть это совершенно не обязательно некая уморительная история.
Нет, это именно история. Ну, вот история о случившемся. Значит, перепуганные псковские горожане, уже знавшие о том, что творилось в Новгороде, вышли навстречу Ивану с хлебом солью, но судьба Новгорода Псков не постигла. Здесь состоялись казни, но казнены были несколько человек, что, в общем, по меркам опричной эпохи можно считать просто милостью и снисхождением. Так вот, по преданию, по анекдоту этому, Псков спас местный юродивый. Звали этого юродивого Никола. Ну, в XVI веке юродивые, блаженные, нищие духом, считались божьими людьми, чрезвычайно почитались. Ну, вот мы с тобой, как и все наши слушатели, я полагаю, прекрасно знаем, что даже один из главных московских храмов, находящийся в самом центре города, уж центре некуда, так в народе и называют храмом Василия Блаженного.
Ну и, конечно, мы помним самого знаменитого юродивого Николку из Бориса Годунова, да, которого обидели, копеечку
да?
отняли.
Да. Так вот, Иван, зная, что в Пскове проживает такой почитаемый юродивый, отправил ему подарок, а тот в ответ прислал царю большой шмат сырого мяса. Все бы ничего, но дело происходило в дни Великого Поста. И тогда царь велел спросить, почему Никола предлагает ему совершить грех, вкусить мясо в Великий Пост. На это юродивый якобы ответил: «Ивашка думает, что съесть кусок мяса какого-то животного грешно, а нет греха есть только людского мяса, сколько он уже съел». И после этого, ну, это, естественно, тоже в передаче кого-то из тогдашних иностранцев. И после этого Никола вышел царю навстречу и ему заявил: «Ивашка, до каких пор будешь ты без вины проливать христианскую кровь? Подумай об этом и уйди в ту же минуту, или тебя постигнет большое несчастье». Ну, поскольку считалось, что юродивым, устами юродивого говорит сам Господь, царь действительно был испуган и предпочел Псков покинуть. Вот такова легенда. Историки в эту легенду не очень верят, хотя полностью исключить это нельзя, потому что мы имеем дело с людьми XVI века. Но все-таки предполагается, что у отказа царя от расправы над Псковом была более рациональная причина. Дело в том, что Псков и Новгород издавна враждовали. Псков, хотя он вообще формально вошел в состав московской державы,
Позже.
Новгорода. Новгород, ну, будем считать, в 1478 году, а Псков только 32 года спустя, в 1510. Но Новгород гораздо раньше и гораздо прочнее Новгорода находился в московской орбите. Всецело следовал московской политике. И, кстати, в том походе Ивана III на Новгород псковичи поучаствовали на московской стороне. И, по-видимому, Иван Грозный как раз рассчитывал здесь, в Пскове, найти, как говорится, поддержку против новгородских крамольников. Так что, по-видимому, история с Николой – это, ну, скорее такое предание, призванное объяснить непонятное современникам пронесение чаши страданий мимо псковских голов.
Ну да, чудо нужно, да, а не вот эти вот рациональные объяснения. Лёнь, давай мы остановимся.
Хорошо.
Я свое решение задам тебе вопрос, потому что, ну, как мне кажется, на него может и не быть готового ответа. А после того, как я тут кое-что порекламирую, мы с твоего разрешения с ответа на этот вопрос начнем. Ответ вот какой. Как раз именно потому, что мы все-таки иногда вспоминаем, что мы школьные учителя. Вот сколько себя помню, сколько рассказывал об этих обстоятельствах, всегда, неизбежно, какого бы возраста ни были ученики. Возникает вопрос, почему не разбегались, почему не бежали из Новгорода, почему Псков, понимая, уже зная, ну, все-таки Новгород не так далеко, да, зная, что идет вот трындец с большой буквы «Т», почему они не закрыли свои немаленькие ворота и не попытались лучше умереть в бою. Вот такой вот детско-подростковый вопрос.
Я понял.
Да, а мы пока, значит, вам напомним о существовании нашего магазина «Дилетант Шоп», который всегда к праздникам, даже если на эти праздники не очень принято дарить подарки, старается приготовить вам что-нибудь этакое. И вот несколько дней назад из типографии вышло второе издание, потому что первое было несколько лет назад, специального выпуска журнала «Дилетант». Но дело в том, что тогда, когда первое издание, значит, появилось на свет Божий, оно разлетелось с такой фантастической скоростью, что, честно сказать, я даже не успел его сцапать. Поэтому сейчас вот у меня второй шанс, уж его-то я не упущу. Вот, PDF-то у меня есть, но хочется и в бумаге тоже его иметь. Это специальное издание, вне всяких там регулярных номеров, которое называется «15 важнейших битв Второй мировой войны». Разумеется, там тут же, конечно, как всегда, когда мы делаем что-нибудь хорошее, появились критики, с чего вы взяли, что это важнейшая битва, всего ни с чего не взяли, это наша версия. Никаких 15 объективно важнейших битв нет, потому что что такое важнейшее, это само по себе спор, да, речь ведь идет не только об, там, скажем, об максимальном количестве участников или там стволов артиллерии или танков или самолетов, да, вот из тех, как мы считаем, которые больше всего повлияли на ход Второй мировой войны. Вот. И почему я говорю о подарке? Потому что это смыкается с вторым вопросом, который нам нередко задают, в том числе и в параграфе 43. Как говорить с детьми и подростками о Великой Отечественной, о Второй мировой? Вот мне кажется, что это издание очень неплохой пример того, как можно, не произнося особенных слов, это очень яркое, красочное, с большим количеством всякой инфографики, там, в том, что касается и численности, и каких-то технических деталей и всего прочего, издание может послужить таким вот своего рода детонатором, раз мы военной лексикой заговорили, да, чем-то провоцирующим интерес совсем еще юного человека к истории Второй мировой войны, а дальше...
Да, уже, это именно битва Второй мировой, да?
Второй мировой, да. И там, кстати, не Великой Отечественной, да,
я
там
понял.
Есть целый ряд важных сражений, там Перл-Харбор тот же, например, так сказать, которые выпали на долю союзников. Вот, и мне кажется, что это вот как раз для тех ребят, у кого уже сидит в глубине интерес к истории, это очень хорошее такое провокативное средство. Впрочем, написано это совершенно обычным нашим дилетантовским языком, то есть написано для взрослых, но мы надеемся, что и подросткам особенно читать это будет несложно, поскольку, напоминаю, мой журнал для семейного чтения. Ну и пользуясь случаем, хотя очередной номер «Дилетанта» майский в продаже уже не первую неделю, обратить ваше внимание, потому что лично мне очень близка тема. Я когда-то в свое время очень увлекался ранней английской историей, и вот здесь Вильгельм Завоеватель, он же Бастард-Завоеватель, вот ему посвящена главная тема этого номера, так что тоже внимание обратите. Ну, как обычно, помимо главной темы, еще более половины объема журнала посвящено нашим классическим дилетантовским рубрикам, в том числе и моему процессу. Ну, а мы возвращаемся, и Леонид Кацва отвечает на мой вопрос о том, почему не убегали.
Ну, я попробую ответить, как говорят в таких случаях, в силу своего разумения. Значит, ну, во-первых, начать надо с того, что таки убегали. Убегали достаточно активно, причем в самые разные стороны. Ну, из Пскова, как и из Новгорода, понятное направление – это бегство за литовский рубеж. Вовсе не надо думать, что бежал в Литву один только князь Курбский.
Андрей Михайлович Курбский, да.
Это отнюдь не так. Хотя у Алексея Толстого, правда, другого Алексея Толстого, Алексея Константиновича, только о его бегстве есть баллада, которая называется «Василий Шибанов». Но все-таки за литовским рубежом оказалось несколько тысяч человек, бежавших из российского государства. Они потом в смуту себя проявят. Но бежали не только туда. Крестьяне из внутренних районов России бежали на труднодоступный север, бежали на Урал, бежали в Поволжье, бежали в казачьи районы, которые начали тогда формироваться. То есть бегство было. С другой стороны, не надо преувеличивать возможности бегства. Вот мы когда говорим о том, что и в школе мы употребляем этот термин достаточно часто, что вот основным способом борьбы крестьян против угнетения было бегство там на Дон, на Волгу и так далее. Мы как бы тем самым создаем у детей несколько ложное впечатление, что вот мужик, которого, я извиняюсь за жаргонное выражение, так сказать, достал барский произвол, он подхватился и бежал на Дон. Но дело в том, что добраться до Дона в те времена, дело было максимально непростое, оно требовало многих месяцев в пути, а то и пары лет, в зависимости откуда человек, как говорится, стартовал. Это не современные, так сказать, условия, когда, как говорится, трампом можно подъезжать. Нет, это все приходилось делать пешком. Наконец, еще одно надо соображение иметь в виду. Понимаете, вот я опять вспоминаю мимоходом, мне кажется, брошенную, но совершенно великую фразу замечательного историка Натана Яковлевича Эйдельмана. Я наверняка ее уже в наших с тобой передачах цитировал. Нам все кажется, что мы путешественники. Это наши прадеды были путешественники. Нам бы их скорости, мы бы дома сидели. Но дело не только в скоростях, а дело в том, что вот если вообще вдуматься, то люди XVI века были в гораздо большей степени привязаны к своему месту, чем наши современники. Ну да, у нас в России горизонтальная миграция много слабее развита, чем, например, в Соединенных Штатах. Потому что, насколько я понимаю, американцев, ну, скажем, переезд из там, Чикаго в Бостон или даже из Бостона в Сан-Франциско, это, в общем,
обычное
естественное явление в жизни американского гражданина. У нас, насколько мне представляется, в основном миграция вся вертикальная. То есть областные центры высасывают население из малых городов и поселков, и деревень. Из областных центров люди мигрируют уже
в крупнейшие города.
Новосибирск, в Петербург и, главным образом, в Москву, которая вообще давно превратилась в пылесос. Но все-таки миграция есть. А в XVI веке, ведь, понимаете, подавляющее большинство людей за всю свою жизнь дальше границ уезда, а чаще и волости даже, просто не бывали никогда. А зачем? Вот пословица, которая, ну, все больше уходит, мне кажется, в прошлое, может быть, не сама пословица, а ее смысл, где родился, там и пригодился. Она ведь очень отражает реальную жизнь средневекового человека. То есть, понимаете, человек, который никогда не был за пределами своего уезда, вот так вот подхватиться и рвануть куда-то совершенно незнакомые земли, ну, я не знаю, это, наверное, все равно, что мне сейчас подхватиться и переместиться в Боливию какую-нибудь.
Меня все время поразило, по-моему, в одной из книг Жака Ле Гоффа прочитанная мысль, что мир средневекового западноевропейца в диаметре был около 50
Так
километров.
вот я же об этом и говорю,
До
кстати.
ближайшей ярмарки, да.
Да, именно так. Границы волости, а уезда – это в лучшем случае. И люди были, ну, я не знаю, правильно ли так сформулировать, но они вели более оседлый образ жизни. И, наконец, еще одно надо иметь в виду. Вот, по-моему, после первой нашей с тобой передачи один из наших слушателей говорил о том, что мы преувеличиваем религиозность
Ну да, тоже
тогдашних людей.
комментировал в
Я
прошлый
даже
раз.
пытался на это как-то возражать во второй передаче. Так вот, понимаете, в чем дело? Вот я сейчас сказал о бегстве в Литву. Но ведь вообще бегство за литовский рубеж было для тогдашнего русского человека страшно еще и потому, что он должен был бежать из православного мира в мир католический, который, как ему внушали многократно и упорно, был в принципе враждебным миром. И это, конечно, очень сказывалось. Вот уйти, прошу прощения, к нехристиан. А в представлении средневекового русского человека все неправославные люди были нехристями. Это было страшно, это было изменой Богу, это было изменой церкви, это было изменой самому себе. И, наконец, есть еще одно. Это тоже связано с религией. Понимаете, но все-таки христианство учит, с одной стороны, что несть власти, аще не от Бога, а с другой стороны, что Христос терпел и нам велел. И поэтому, когда, например, Иван Грозный упрекал Курбского в том, что тот бежал, а не захотел, так сказать, претерпеть и...
И приводил в пример того самого Ваську Шибанова, да, о
Ну,
котором поэму у Толстого.
да, но там, кого он приводил в пример, в данном случае не так важно, а важнее то, что он говорил, что вот ты не захотел тело свое, так сказать, предать и пытки, но зато душу погубил навечно.
Так вот он и приводил Шибанова в пример
Да.
как человека, который поступил
И
противоположным
вот, так
образом.
я в данном случае говорю не о примере, а о том, что вот это соображение о том, что бежать в чужую землю – это погубление души, это же могло соображение быть не только у князя Андрея Михайловича, но и у рядового посадского человека и даже у крестьянина. И это во многом тоже объясняет, почему бегство было, ну, хоть и распространенным явлением, но все-таки не таким массовым, как можно было бы себе представить. И то мы к концу периода будем читать, так сказать, бесконечные оправдания служилых людей, которые не смогли выйти на смотр, что вот живут опричники пограбиша, а крестьяне разошлись розно, а сам междвор побирается. То есть вот оно, бегство-то крестьянское. Так что бегство, в общем, было.
Знаешь, я еще приводил один пример. Он, правда, находится в пакете, вот первом пакете объяснений, который ты предложил, но конкретно применительно к казусу Новгорода. Я говорю, ребят, зима же на дворе. А вы не преувеличиваете возможность всей тогдашней семьи вот прям взять, одеться и куда-то
Не-не,
свалить?
тут еще вот что надо иметь в виду. Когда мы говорим о бежавших крестьянах, то чаще всего бежали либо неженатые, либо женатый, бросавший семью, потому что бежать со всей семьей — это просто безнадежное дело, не добежишь просто никуда.
Так вот, я говорил ребятам: ребят, моя родная бабушка уже в 20 веке, при советской власти, в третий класс школы сходить не смогла, потому что валенок не было.
Да, ну это...
А в 16 веке? Почему они не расселись по окрестным деревням и не переждали? Вот поэтому они замерзли.
А кто бы их в этих окрестных деревнях ждал и принимал?
Принял, кормил бы зимой.
Кроме того, Леш, вот дети наши не всегда понимают, особенно московские дети, что такое тогдашняя деревня. Ведь 20 дворов – это большое село. Деревня – это 3-5 дворов.
Особенно на не очень плодородной
дороге. Да, 1-2 двора – починок. И кто там будет кормить этих беглецов, где они там будут жить, что они там будут делать? Нет, расселиться по близлежащим деревням – это вообще невозможная вещь. Не надо.
Летом-то и в шалаше можно прожить, а зимой?
Ну и то. Не надо. Понимаешь, человек, который бежит летом, он просто должен соображать, что он будет делать зимой. Не надо переносить на время новгородского погрома, так сказать, реальности партизанского движения Великой Отечественной войны. Это была все-таки совсем другая ситуация. Но давай мы вернемся в Москву. В Москву после новгородского погрома. Дело в том, что, как это часто бывает, а может быть даже, ну, конечно, нехорошее слово «всегда», потому что оно не допускает исключений, но, как правило, это бывает, когда создается диктатура или, в данном случае, тирания, в данном случае это синонимы, то рано или поздно гнев тирана, гнев диктатора, автократа обрушивается на тех, кто вместе с ним эту тиранию создавал. И вот теперь, когда царь после новгородского погрома вернулся в Москву, начался розыск, так сказать, новый о новгородской измене, и жертвами на этот раз оказались люди, которые стояли у истоков опричнины. Помнишь, мы с тобой упоминали Федора Басманова?
Конечно.
Вот. Так вот, погибли и он, и его отец Алексей Басманов. Казнен был князь Вяземский. Казнен был Михаил Темрюкович Черкасский, брат второй жены Ивана, Марии Темрюковны.
Кстати, Лень, а какая у нас жена сейчас на дворе? Вот в 70-71 году. Ведь уже не Мария Темрюковна,
нет,
да, ее
помнит? Нет, уже не... Я вот сейчас, ты знаешь, я боюсь...
Окей, извини, я тебя сбил, да. Да-да-да, хорошо.
Или
я сейчас посмотрю, а
или Колтовская, или Васильчикова, там обе они Анны. Это, соответственно, четвертая, пятая жены. И, кстати, это те жены, которые были сосланы обе в монастырь. Потому что, ну, третья жена, Марфа Собакина, она... выходил замуж, видимо, больной и умерла через несколько месяцев после свадьбы. Да, по-моему, через месяц. Причем, опять же, такая вот изощренная садистская жестокость проявлена. Потому что Михаил Темрюкович перед смертью видел, как казнят его жену и полугодовалого сына. Все это было сделано специально на его глазах. И после этого к руководству опричнины приходят люди совсем, уж так сказать, незнатного происхождения на фоне тех, о ком я только что говорил. Это Григорий Лукьянович Бельский, нами уже многократно упомянутый как Малюта Скуратов, и Василий Грязной. Ну, известно, что... Василий Грязной потом попадет в плен, будет царю присылать письмо с просьбой его или выкупить, или обменять на крымского полководца Девлет Мурзу. Дивей Мурзу, прошу прощения. Дивей Мурзу. Царь ему
ответит Гиреем, да.
Страшным бранным письмом и будет упрекать его в том, что вот когда нам... отца нашего и наши бояре учали изменять, и мы вас, страдников, приближали. Но нет, Грязной не был страдником, то есть он не был холопом пашенным. Он был из неплохого костромского дворянского рода, но, конечно, на фоне там князя Вяземского, Афанасия Вяземского,
Или князя Черкасского.
Князя Черкасского, да, который вообще был сыном самостоятельного властителя, или, ну, там, первых жертв царя, конечно, он, в общем, принадлежал не к первому и не ко второму, а там к третьему, так сказать, слою служилых людей. Ну, 25 июня 70-го года, это был страшный московский день, когда на казнь после пыток вывели 300 осужденных. Казнили, правда, не всех. Больше половины, 194 человека царь простил. Ну, они уже пытки перенесли, и теперь, видимо, этим заслужили царское прощение. А придворная летопись говорит, что государь, царь и великий князь Иван Васильевич и царевич Иван Иванович выезжали в Китай-город на полое место сами и велели тем изменникам вины их вычисти перед собой и их казните. Причем первым казнили, ну, фактического руководителя внешней политики российской. Он, кстати, не был опричником. Это был дьяк, посольский дьяк Иван Михайлович Висковатый. И надо сказать, что его тоже пытали, конечно, но он вины не признал. Хотя ему предлагали, если он покается, сохранить жизнь. И этим своим отказом от признания вины, видимо, он вывел царя окончательно из терпения. И царь велел Висковатого по суставам резать. Это не было, надо сказать, исключением, потому что в записках иностранцев рассказывает, что Иван у многих приказал вырезать из живой кожи ремни, у других совсем снять кожу, и каждому своему придворному определил он, когда тот должен умереть, и для каждого назначил отдельный вид смерти. У одних приказал отрубить правую и левую руку и ногу, и только потом голову, другим разрубить живот, а потом отрубить руки, ногу и голову. А с Висковатым получилось так. Его действительно резали по кускам. И опричник, который нанес последний удар, последний, потому что после него Висковатый спустил дух, был обвинен царем в том, что он сознательно захотел сократить мучения казнимого и сам, в свою очередь, казнен по этому обвинению. И вот тут я хочу вот на чем остановиться. Очень часто, и, надо сказать, справедливо, люди, которые пытаются как-то защитить Ивана Грозного, указывают, что, ну, а мы же не должны судить человека 16 века по законам там 20 или 19 или даже 18 века. Ну, жестокий был век. Вот в Европе ведьм сжигали.
Варфоломеевская ночь.
Да, вот как раз Варфоломеевская ночь – это самое главное. Варфоломеевская ночь – 1572 год. То есть всего пара лет позже новгородского погрома. А вон там 30 тысяч человек в одну ночь в одном только Париже перебили. Ну, во-первых, не только в Париже, но не это главное. Дело вот в чем. Вот когда мы с тобой были помоложе, то все-таки словосочетание 1937 год было таким очень пугающим. Все понимали, что это год кровавых репрессий, необоснованных репрессий, но никому не приходило в голову сравнивать число погибших в 1937 году с числом погибших, скажем, в 1919 году. Потому что разные совсем ситуации. 19-й год – это гражданская война. 37-й год – это расправы власти над беззащитным мирным человеком. Так вот, в 1572 году во Франции шла острейшая гражданская война. Это именно гражданская война, которая разделила Францию в конце царствования династии Валуа на католиков и протестантов. И понятно, что она обернулась большими жертвами. Ничего подобного гражданской войне или смуте, которая произойдет через пару-тройку
30 лет.
десятилетий, да, ничего подобного 70-е годы 16 века не знают. Никакой гражданской войны не было.
То есть война была, но не
Нет,
гражданская,
я имею в виду, никакой гражданской
ливонская,
войны
да.
именно не было. Ливонская война – это совершенно другой вопрос. И поэтому Иван Грозный уничтожал своих сограждан не в обстановке гражданской войны. И когда в Германии, скажем, появилась гравюра, изображающая русского царя в виде чудовища, восседающего на троне и наслаждающегося действием палача, то это не потому, что Европа была настроена русофобски, как иногда, так сказать, у нас пытаются представить, а потому
Опровергаете доктора Мединского? Грех то,
что... Не назвал
батюшка.
никого.
Люди-то.
И дело тут не в том, что там Иван Грозный не захотел принять католическую веру, потому что, надо сказать, предложения такие ему действительно делались через Антонио Поссевино. И,
Но они, по-моему, всем государям Восточной Европы делались.
конечно,
И некоторые соглашались
и
с
они
ним, не без
действительно были
удовольствия.
отвергнуты, но только миссия Поссевино существенно позже и новгородского погрома, и московских казней. На самом деле, вот главный вопрос, который стоит всегда перед историком опричнины, всегда, то есть начиная с Николая Михайловича Карамзина и, вот, как мне кажется, до биографа Ивана Грозного в серии «ЖЗЛ», до Борис Флори, это вопрос о том, зачем все-таки опричнина была введена, какие она преследовала цели. Надо сказать, что еще в середине 20 века существовала такая концепция. Опричнина была направлена против боярства, против крупных землевладельцев, которые мечтали вернуться к временам феодальной раздробленности, и поэтому строили козни против самодержавной царской власти. То есть вот эта концепция, ну, концепция, которую можно назвать платоновской по имени выдающегося историка начала 20 века Сергея Федоровича Платонова.
Не Олега Платонова,
Не,
если
ну,
кто
Олег
подумал, ни в коем случае.
Платонову в этой передаче даже упоминать не хочется. А я имею в виду именно Сергея Федоровича Платонова, очень известного историка, автора большого курса русской истории, лекций по русской истории, автора гимназического учебника, но при этом, надо сказать, консервативного монархиста. В советское время эту же концепцию поддерживал, скажем, такой видный ленинградский, по-моему, историк Иван Иванович Смирнов. Но благодаря работам, прежде всего, конечно, великого историка Степана Борисовича Веселовского, а вслед за ним Александра Александровича Зимина и уже многократно упоминавшегося мною в этих передачах Владимира Борисовича Кобрина, эта концепция, в общем, отошла в прошлое. Ну, дело в том, что традиционно считалось, вот в опричнине служили люди худородные. И когда в опричнину были взяты боярские вотчины, то бояре были выселены, вотчин своих лишились, и боярское землевладение было серьезно подорвано.
Ну, то есть такая смена элит, да?
Да, совершенно верно. Так вот, я сразу хочу сказать, что концепция эта оказалась базирующейся на нарративных, то есть повествовательных источниках, И когда началось исследование массовых источников, то есть актовых, купчих грамот, духовных грамот, миновных грамот, выяснилось, что эта концепция полностью не соответствует действительности.
Я думаю, что к социальному составу опричнины мы еще вернемся в следующей нашей передаче, в следующий вторник.
И вот тут нам как раз Василий Грязной потребуется.
И Генрих Штаден, кстати говоря, Лерный, тоже будет не лишний, я думаю. А я просто перед финалом даю справку. Лень, ты удивишься насчет ответа на вопрос, какая у нас царица на дворе. Царь-вдов был в этот момент, потому что Мария Темрюкна умерла ранее, в том самом 69-м году, а
на Собакину он еще не успел.
На Марфе Собакину женился в 71-м, и будет вот те вот самые, это, тот самый очень
немножко,
непродолжительный
немножко
брак.
Немножко поторопил события.
Так что почти 2 года царь будет, так сказать, болтаться без присмотра,
у него,
кстати, что тоже браки можно...
Вообще все будут кратковременными.
Можно рассматривать как одну из причин. Мужик, он, как известно, шалеет когда. Ну, хорошо. Значит, на этой оптимистической
Я
ноте...
вспоминаю любимое тобой письмо.
Ты сейчас о Курбском?
Нет, об Алексее Михайловиче.
А, Алексей Михайлович.
О том, что
да. Я понял.
Мужчине не старому, одному быть соблазнительно.
Соблазнительно, да, совершенно верно, да. Вот, мы прощаемся с вами, надеемся, что все будет в порядке до следующего вторника. И приготовьтесь, особенно москвичи. Сейчас вам сначала мобильный интернет отрубят на 9 мая, а во вторник мы с Кацвой будем жечь московские посады. Потому что, извините, Девлет Гирей. Никуда не денешься. Это была программа «Параграф 43». Андрей Меликов, как обычно, нас выводил в Божий мир. Всего вам самого доброго.